Спасибо, добрый день. Итак, мы поговорим немножко сегодня о важных, полезных вещах. То есть культура, она очень древняя, и трудно понять с первого взгляда, и даже невозможно. И сейчас даже многие люди пытаются доказать научность света, то есть совершенно другой подход к жизни, к миру, то, что мы как бы забыли давно. Но интуитивно мы многими вещами пользуемся неосознанным образом. А обычно полагаюсь на традиционные методы научного познания. Ну, то, что принято сейчас. А веда, она как бы сейчас считается нетрадиционным методом познания. Ну, тоже метод, но вот нетрадиционный, неизученный. Там есть как бы и стремление к нему, и тяга, и недоверие одновременно. Как бы вот воспользоваться им сложно, кажется так. А сегодня мы поговорим как раз о том ключе, который поможет нам воспользоваться любой областью знания. Ну, и профессиональным знанием в любой сфере, и в семейной жизни, в личных отношениях, во всех сферах. Это ключ ведического знания называется атмагьяна, то есть знание самого себя. Ну, как мы слышали, познай себя, познаешь все. И веда говорится, что как устроен человек, вот точно так же устроена вся Вселенная. Вот так же, как мы плохо знаем Вселенную, вот так же плохо знаем и человека, потому что есть очень много тончайших энергий, которые за пределами традиционной науки находятся. И там дается подход к познанию себя и к открытию, ну, всего окружающего мира, вплоть до вселенского масштаба, потому что идея, как бы, принцип тот же самый будет. Человеческий принцип, вселенский принцип идентичны. Как последние достижения науки говорят, что ДНК поддерживается энергией Вселенной в живых существах. То есть поддерживающая сила есть на ДНК. Вот это генетический фон, так сказать. Он постоянно подпитывается как бы вот энергией Вселенной. Этот вот источник есть такой. И древние книги, они об этом говорили, что есть поддерживающая сила Вселенную. Есть три энергии на самом деле этой Вселенной. Поддерживающая сила, созидающая сила и разрушающая сила. То есть мы не можем управлять этими энергиями. То есть созидающая сила, она действует помимо нас. Мы, может быть, часть этой энергии можем быть, тоже что-то созидать, участвовать в этом процессе. Но полностью взять под контроль это невозможно, потому что это программа вселенская. То есть человек живет во Вселенной. Например, представьте, человек рождается, первый факт, первая фаза. Рождается, появляется на свет. Потом он растет, следующая фаза. Потом он созревает, и какая-то деятельность, побочные продукты, много чего сделает, затем увядает, затем стареет и исчезает, умирает. Это программа Вселенной. Вот она работает. Как она работает? Например, мы пытаемся как-то перестановить старость, например, ну, пытаться как-то с этой программой тоже работать, как бы нам хотелось, но в ведах описывается, что эта программа, она контролируется Солнцем. Поэтому очень сложно, видите, вмешиваться в такие вот гигантские масштабы Вселенной, чтобы руководить жизнью человека. Оказывается, солнечная энергия, вот она участвует в жизни человека, звезды также участвуют в жизни человека. Поэтому представьте, как же можно управлять этим процессом. Все же можно, но подход дается другой. То есть таким путем практически невозможно, а вот есть другой метод. Можно научиться управлять своей жизнью. Мы поговорим об этом сегодня. Например, наша судьба будет зависеть от наших вкусов. Согласны? Давайте подумаем об этом. Ну, вкусы. Ну, вы же знаете будущее. Человек, который, скажем, пристрастен к спиртному. Уже понятно, да, как судьба будет складываться его. А жизнь наркомана, любой специалист по годам распишет, что с ним будет. Абсолютно ясно. То есть этот вкус определит его будущее, жизнь. И это грубые примеры. Но и тонкие примеры также, они имеют место быть. То есть вкусы говорят нам, куда идти. А это и есть тот путь, который готовила нам судьба. Именно так мы и действуем. Мы выбираем, потому что нам это нравится, профессию, партнера в семье, мужа или жену, мы выбираем. То есть это наш вкус, и он определяет нашу судьбу именно. И если мы хотим изменить судьбу, нужно изменить вкус. Видите? А это трудное дело. Когда вкусов не спорят, бывает. Это такая мощная вещь, зафиксированная где-то в нашем сознании, в уме, в чувствах. Есть тип чувств, тип тела, есть мужчина и женщина, эти вкусы, они как бы будут мощно закреплены за нашим как бы рождением, с рождения существует. И есть практики, которые помогают нам возвысить вкус, есть также образ жизни, который снижает наши вкусы, то есть меняет судьбу. То есть есть судьбоносные законы, есть еще свобода выбора от самого человека. И, значит, первый шаг в этом направлении – увеличить свободу выбора для нас. Это то, что это ведическая культура, образование сначала. Ну, Пример аналогии приведем в нашем мире. Если мы с вами не имеем среднего образования, то у нас есть шанс поступить в высшее учебное заведение? Нет, аттестаты нас не примут. Правда, документы просто не примут. Нет выбора, видите, у нас выбора не будет. Не будет. Значит, образование дает нам выбор. Знания больше дают больше выбора. И насколько же эти знания широки, где же предел? Предела, говорится, нет. Вот для нашего развития пределов не существует. Предел только во мне самом. Во что я верю, что не верю. Что хочу, что не хочу. Что понимаю, что не понимаю. И предел нашего знания, он выражается в нашем раздражении. Эксперимент расскажу один. Несколько психологов проводили этот эксперимент в тюрьме. Они взяли какого-то человека, рецидивиста такого, неисправимого человека. Сильный, большой, и когда он в гневе, он не помнит, что делает вообще. Не контролирует чувства, не умеет управлять. Вот такой нужен был для эксперимента. Разобраться, в чем же причина вот этой его агрессии, неконтролируемой, неуправляемой жизни, что дом его становится тюрьмой, как бы он не может управлять чувствами. Приглашают на эксперимент два охранника справа, два охранника слева, потому что почти 2 метра человек, очень сильный и вспыльчивый, опасный. И психологи говорят, мы хотим с вами пообщаться, это нормально? Он говорит, нормально. Ну, спокойно, нормальный человек, вы даже не подумайте ничего. Уравновешенный. Посадите за стол его, не против вам шапочку сейчас оденем с электродами, да, все. И психолог сидит напротив. Задача задавать вопросы просто человеку и фиксировать его реакции на эти вопросы, его ответы также наблюдать. Имя ваше, он отвечает, профессия, там, была ли семья, все в порядке, в норме, его настроение нормальное, нет опасности. И затем психолог задает сложный вопрос для человека, трудный. И тут же на энцефалограмме показывает всплеск некоторое раздражение, как бы возбуждение ума. Ему не нравится этот вопрос, что он не знает ответ на него. Да, чувствовали в себе такое, когда вот у нас вопрос, или что-то утверждается, а мы не понимаем, что человек говорит. Начинаем возбуждаться как-то сразу же. Вот это вот возбуждение. Бывает даже агрессия. Что ты несешь? Подожди, я ничего не понимаю, я сбиваюсь с толку, у меня просто, знаете, начинает дымиться в голове. То есть предел какой-то достигается. И человек не понимает ответа, а психолог замечает этот всплеск, и найдена вещь, все, он ее берет, хватается за нее. И говорит, так. А если подумать? Я говорю, я не знаю. Ну, а подумайте. И это увеличивается, это всплеск, это раздражение, это возбуждение. Я сказал, не знал, он уже раздражается по-настоящему. Психолог не отступает. Он говорит, ну, вы же не глупый человек, ну. Ну, неужели вы не можете подумать этой головой? Ну, простой ответ. И все. Что на меня наезжает, он срывается, там, стол переворачивается, 2 охранника висят на нем, вот его уводят. Все. Интересно, какой вывод ученых. Они сказали, что если бы человека этого вовремя научили читать и писать, он бы таким не был. То есть причина его гнева, раздражения, проблема, что у него нет глубокого мышления. Его мышление поверхностное осталось. Вот, например, приведем пример. Мы скажем слово сейчас, одно слово скажем. А вы подумайте об этом слове. Совершенство. 15 секунд. Совершенство. Мой вопрос. Кто хочет достичь совершенства? Обычно все скажут, ну, глупый вопрос. Все хотят достичь совершенства. Правда? Следующий вопрос. А что такое совершенство? Вот видите, я не знаю. Прямо сказать, что говорит, я не знаю. Видите? И мы хотим все достичь совершенства. Да. Но я не знаю, что такое совершенство. Иди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что, как в сказке. Почти так и есть. Но давайте дадим определение совершенства. Согласитесь или нет? Первое определение совершенства. Веды это. То есть я не знаю тоже. Я опираюсь на веды. Я бы ничего этого не мог понять, если бы не были веды, вот эта вот культура, древняя культура, которую сейчас мы раскрываем как науку именно. И она, видите, она сейчас широко распространяется, как наука уже. Этот нетрадиционный становится уже традиционным, более или менее. Все больше и больше. Что здесь законы Вселенной открываются. Очень важно для человека. Совершенство, первое определение. Свобода от всех пороков. Это первая стадия совершенства. Свобода от всех пороков. Тут возникает вопрос, что считать пороком? Например, я поехал в Индию, там пить вино безнравственно.
в основном есть такие регионы, там очень как бы религиозные, духовные люди, у них традиции многотысячелетние. Там, если вы гостю предложите водки, вы оскорбите его на праздник. Он оскорбитель, серьезное оскорбление будет. А в России, если вы не нальете водки на Новый год, вы, наоборот, оскорбите человека таким. То есть, что же совершенством, что хорошо, что плохо. И что же тут веды отвечают? Мы бы запутались в этом, правда? Вот у каждого же свое представление. Видите, вкусы-то разные. Вкусы разные, хорошо. Но истина одна. Истина заключается в том, что нам нужен чистый воздух, чистая вода, здоровая земля, нам нужна хорошая семья, нам нужно счастье. И больше всего, что нам нужно, отгадайте. Что вот все это смысл именно приводит все? Это любовь. Все к этому стремятся. Хотя мы работаем в городе, жить-то мы хотим где-нибудь в чистом месте. Где водоема, где воздух есть, где земля нормальная, где вот есть какая-то моя среда чистая, естественная, понимаете? Где молоко есть парное, и эти не модифицированные эти овощи пластиковые, которые помидоры, вот месяц его допускаете, он ничего с ним не происходит за месяц, он такой же остается, гладкий, ровный, никто его не ест. Даже черви не едят его, а люди едят все это. То есть, ну мы-то хотим чистого изначального все. Вот здесь говорится, каким образом эту чистоту сохранять, вот это жизнь в истине. Эту любовь сохранять, потому что одно из открытий ученых, перевернувших мир, недавнее вот открытие, как бы оно уже считается, доказательством мировым, что каждый человек рождается, ребенок, с врожденной верой в Бога. Как-то не то установили. Мичиганский университет, другие, то есть мировая научная общественность утвердила это все на планете. Вот это открыто, вот это вот уже все не подлежит обсуждению. Каждый ребенок рождается этой верой во что-то возвышенное, во что-то он верит, то есть у него есть эта сверхъестественная потребность. Интересный момент. Хорошо, несколько слов о ведах отступим. Веда буквально в переводе знания. Ведать, ведомый, не ведать, неведомый. Мы до сих пор с вами многие вещи говорим на санскрите. Ади, начало, один мы говорим. Два, два. Три, три. Четыре, чатур. Пять, панча. Шесть, шат. То есть это санскрит и русский счет почти идентичны. А лингвисты мира, они согласны с этим, что мать всех языков санскрит, Деванагари. Кроме этого, это индийская веда, ну так называемая индийская веда, простите, нет такого названия индийской веды, мы территориально точно называем. Вот в Индии сохранились индийские веды, они не индийские, потому что возраст их 5000 лет. Не было тогда ни Индии, ни России, ни, понимаете, ни Америки, этого понятия не существовало. Была одна веда, одно знание было все, знание законов Вселенной, законов природы, больше ничего не было. Но эта веда была разделена на части. В разных регионах она несколько по-разному представлялась. В России есть русские веды, так называемые, опять же. Они записаны были раньше, где-то 7,5 тысяч лет им, примерно, 2000 лет. Если индийские на санскрите записаны были, это какие-то медные или золотые пластины, на них выгравировалось все это, чтобы сохранилось постоянно. Либо пальмовые листы переписывались. И в тайне, в секрете, в монастырях, труднодоступные, никогда не распространялось это знание. Я объясню почему. Людям, которые не обладают качествами добродетели, это знание запрещено открывать. Очень большой риск злоупотребления. Например, Гитлер интересовался ведами. Но поскольку он был демоном, видите, что произошло? Это знание скрывалось от людей неблагочестивых. То есть только люди, имеющие качество добродетели, такие как сострадание, честность, правдивость, простоту, открывалось это знание. Сначала готовили к этому, чтобы достойно был носителем знания человека. И русские веды были записаны в рунах, не санскрит, рунические письмена, они еще плохо исследованы, и хранились в клубочной письменности. Это делалось так, ниточку выкладывали в тексты, выстраивали, потом проклеивали составом, высыхало и сматывали в клубок. Клубок на полке у вас. Нужно прочитать, сматывайте клубок, снова собирается текст, читаю. То есть секрет. Также секрет заключается в том, что если вы поймете этот принцип, управление своими чувствами и умом вы можете управлять миром. То есть тут большая власть за этим стоит, большие знания. То есть вы видите в истории, что какие-то люди умеют управлять миром или обществом, другие нет, не умеют это делать. Есть причина в самом человеке. Не только исторические предпосылки, но и качества самого человека имеются здесь в виду. И это знание, оно предназначено для того, чтобы руководить как раз миром. Но для того, чтобы управлять другими, сначала человек обуздывает свои ум и чувства, управляет своей жизнью, как мы говорим. Знает, как жить, меняя вкусы, возвышая вкусы. То есть это трудная жизнь, но важно. Один человек пошел на рынок, такую историю мы рассказываем, которая случилась, возможно, в Перми, я не знаю. Наверное, в Перми случилось, точно. Я точно не знаю. Но вы сейчас узнаете. Он пошел на рынок, жена его послала туда, за овощами. Он пришел на рынок, достал кошелек с деньгами, посмотрел на прилавок, овощи есть, посмотрел на продавца и ужаснулся, боже мой. Смерть стояла перед ним. Она смотрела, не улыбалась. Человек так перепугался до смерти, бросил сумку и деньги и убежал домой, мгновенно сказал: жена, я уезжаю. К брату в Екатеринбург, потом объясню, что. Срочно, мне нужно исчезнуть отсюда. Он сразу просто уехал в Екатеринбург. Жена подумала, что же случилось на рынке? Пойду посмотрю. Пошла, увидела, вот сумка, вот деньги валяются, вот прилавок, вот смерть стоит. А, это ты напугала моего мужа. Смерть не смотрела на женщину, не улыбалась. Она сказала: я никого не хотел пугать, я извиняюсь. Я просто удивилась, что он тут делает в Перми. Ведь его завтра жду в Екатеринбурге у брата. То есть законы судьбы. Ведь куда же мы с вами идем? Вот по законам судьбы. Если мы хотим что-то улучшить в нашей жизни, получить то, что не предопределено нашей судьбой, мы должны возвысить вкусы. То есть по трем вещам определяется положение человека в этом мире. Первое положение определяет его, во что он верит, уровень его сознания. Две вещи. Второе – пища. Что ест и во что верит. Они связаны. Если хотите возвысить свою жизнь, возвысите сначала веру. Если не получается, возвысьте пищу, очистите пищу. Сначала очищается пища, потом возвышается вера, затем возвышается личность. Вот так. Без веры человек не возвышается. Смотрите, все достижения науки и техники основаны были на вере. Недавно смотрел документальный фильм. Все передовые достижения науки в свое время критиковали самыми передовыми учеными. Передавались анафеме. Когда Эдисон впервые включил это радио, там у себя где-то в Лондоне, и все услышали звук, его передали анафеме, группа ученых сразу же, исключила из общества ученых. И так далее. Все самые передовые достижения не принимали сразу людьми. Люди не верили в это. А кто-то верил в это. Помните фильм «Фантомас»? Мое поколение знает, какой фурор произвел этот фильм. Переворот вообще в стране был. Это полный битком кинотеатры, туда ломились все, кому не лень, все, потому что там чудеса показывали науки и техники. Этот фантомас загадочный, у него всегда какие-то там, знаете, штуки странные. Я помню эту штуку, у него такой чемоданчик был, знаете, вот такой вот всего лишь размер. Он его открывал, и там экран. И на экране там изображение и звук. Представьте себе. 60-е годы. Конец 60-х годов. Ну, вот это дух перехватывал такой фантастики. Неужели этого люди хотели этого, как бы желали этого? А сейчас ноутбук, знаете, никого не удивит. Сейчас фантомас никому не интересен. Это вообще детские игры какие-то. То есть мы, видите как, при помощи веры. Мы хотим чего-то. Вера – это желание на самом деле. И вот когда мы говорим абсолютная истина, люди обычно не желают с ней связываться. Не верят в нее. А для чего мы общаемся? Чтобы сказать, что без этого мы не сможем изменить свое существование к лучшему. Без представления об абсолюте. Это веды дают, прежде всего, понимание абсолютной истины. Не что-то сложное, не думайте так. Это не что-то такое запредельное, непонятное. Нет, это всегда, всегда присутствующее вместе с нами, на каждом шагу нашей жизни. Например, мы слышали такой закон. Вопрос в конце. Запишите, просто я хочу сказать сначала, затем. Абсолютная истина. Она выражена в практических рекомендациях всегда. Скажем, Священное Писание говорят об этом. Ахимса. Или не убий. Давайте попытаемся проверить, насколько абсолютен этот закон. Относителен или абсолютен? Я предлагаю взять микрофон, записывающее устройство, и пойти по Перми с опросом всего населения, всех живых существ. Можно вас сегодня убить? Спросите любого человека. Сейчас прям. Кто-то согласен сейчас? Скажете, нет, зачем? Что, вы с ума сошли, что ли? Ладно, не убить, покалечить хотя бы можно? Нет, калечить тоже не нужно. Но хотя бы одно ухо отрезать, у вас же два уха. Поделиться одним ухом. чудовище какое-то вообще, что это человек, что тут здесь ходит, о чем он вообще говорит? Вы услышите везде один и тот же ответ, абсолютно каждое живое существо не хочет насилия над собой. Это ахимса – абсолютный закон. Но абсолютно каждое живое существо принимает любовь. Абсолютные законы. На самом деле без них жить невозможно. Это, то есть не просто какая-то философская категория, это наш образ жизни. На этом строится, на абсолютных законах Вселенной. Читаю книгу, научное издание, 59-й год, научное издание «Достижения современной науки», 59-й год. Открываю предисловие. Первая фраза сразу меня остановила на размышления. Современная наука достигла очень многого в борьбе, с враждебными силами природы. Вот позиция науки была, смотрите. Природа – враг. И мы пытаемся ее укротить. Вот такой путь, вот такой метод, такой подход был к жизни. К природе, к лесу, к земле, смотрите. Враждебно. И если бы природа была бы врагом, простите, трудно было бы уничтожить что-то. Одно землетрясение достаточно, ветер сильный, достаточно всего. Или затопить можно было все, достаточно. Нет, природа – это мать, описывается в Ведах. То есть есть семь матерей, священные представления. Я сейчас перечислю. Смотрите, что Веда говорит. Мать-земля. Мать естественная, которая рождает ребенка. Мать-кормилица. Мать-воспитательница, няня. Жена священника, мать. Жена царя, мать. И мать-корова. Эти семеро матерей неприкосновенны. И всякий, кто совершает хоть какое-то насилие по отношению к этим матерям, теряет человеческий облик, написано. То есть ни в коем случае нельзя насилие применять над землей, над кормилицей, над воспитательницей, над собственной матерью, над коровой тоже. Потому что корова имеет именно сознание матери. Оно глупое животное, но оно мать. Это уважается в культуре ведической. Попытаюсь раскрыть немножко, в чем же эта ведическая культура. Вот посмотрите. Мы сейчас поговорим об уме немножко, чтобы немножко раскрылось это представление, что же за культура. Умонастроение. Сейчас уже до какой-то степени, может, видели фильм «Секрет», да? Вот проецируешь, думаешь, там, визуализируешь и достигаешь потом. Хорошо, хорошо. Значит, что-то уже немного люди поняли в этом. Что ж такое йога, это работа с умом. Сначала работаете с умом, потом достигаете на практике. Например, вы чувствуете страх в уме. Что произойдет с химическим составом тела? Это называется адреналин, верно? Состав химически изменится тело. От состояния ума. Вы чувствуете зависть. Что произойдет в теле? Вырабатывается яд, выбрасывается. Вам плохо, если вы завидуете. Вам самим плохо будет. Физически плохо. Вы даже заболеть можете, если долго завидуете, сильно завидуете. Или любовь чувствует человек. Что происходит? Наркотик выбрасывается в кровь естественный, выработанный организмом. То есть ум вырабатывает вещество, новые вещества. Хорошо, другой пример. Мы берем семечко лимона или яблони, неважно, в землю, поливаем водой, верно? Солнце, вода, воздух, все. Вырастает лимон. Сколько там лимонной кислоты? Откуда? Вы поливали лимонной кислотой его? Нет. Он выработал, он синтезировал. Но на самом деле, веды говорят, синтез ничего не объясняет. Это живое существо. Ума, настроение самого живого существа вырабатывает, создают химические вещества. Наоборот, не происходит. Химические вещества не создают живое существо. Вы не можете скомбинировать так химические вещества, чтобы они ожили. Нет такого эксперимента и опыта, хотя попытки были. Не получается. Все ингредиенты возьмите на стенд, все, что в человеке есть, химические вещества, можете с ними что угодно делать, смешать, как хотите, не оживет. Это понятно, что не живет. Но, с другой стороны, живое существо само преобразует материю постоянно. Мы едим пищу, преобразуем ее в свое тело постоянно. Как? При помощи ума это происходит. Умонастроение. Вот пример. Корова щиплет траву. Ест траву. Она проникает внутрь. В желудок. Там какие-то секреции. Там есть какие-то кислота соляная и прочее. Там потом есть кишечник. Она перерабатывается. И часть этой энергии становится молоком. Как она это делает? Ученые проследили это все, химики и физики. Создали искусственную корову, называлась. То есть вот тут она пережевывает, тут есть такая, такой аппарат, который будет перемалывать траву необходимым образом. Тут пищевод, температура такая, тут живот, тут состав такой кислоты, температура такая, все, все учли, все сделали. На выходе открывают кран, зеленая жижа идет, не молоко. Как же корова создает молоко? Материнские чувства. Все, и будет молоко. Вот оно, живое существо. Оно не постигается ни химически, ни физически, это образ. Если вы создадите образ внутри себя, прекрасный, вы будете счастливы. Вот и все. Вот как его создать, этот образ? Вот, вот прекрасный. Попробуйте выразить что-то прекрасное, вот вам картина. Давайте, самое прекрасное рисуйте здесь. И выставим все это. О, Боже мой, лучше бы не рисовали, правда? Бывает такое. Бывает талант в человеке, и он на самом деле может выразить что-то прекрасное. Удивить людей. Талант, говорится, от Бога, он божественный. Не человеческая энергия. То есть кто-то наделяется таким талантом, кто-то нет. Почему Пушкин пишет стихи? Его спросили, как ты пишешь стихи? Он говорит, я не пишу, я записываю. Я беру перо, вот так и делаю. Макаю чернила, и стихи появляются, их просто записываю. Черновики видели Пушкина? Нет исправлений. Он записывает сразу, если убирает целый абзац. Он не думает о рифмах, он не ломает голову, как это рифмовать. Он просто их быстро записывает стихи. Моцарт также пишет музыку. Каким образом? Я, говорит, слышу, я не пишу, не выдумываю. Я слышу музыку. Слышу, записываю ноты. Быстро. Очень быстро пишет. Агата Кристи как пишет свои романы? Она берет яблоки и забрасывает под кровать. Яблоки гниют, и вот этот запах яблочный. Она просыпается ночью от этого запаха с сильным вдохновением. И сидит, пишет свои романы. Вот это вдохновение. Вот это вот особая какая-то энергия, которая вдруг делает меня каким-то талантливым, каким-то... Я сам удивляюсь, что я могу делать. Леонардо да Винчи пишет свою «Тайную вечерю» в течение недели. Даже больше, не помню точно. Он не ест и не спит, забывает об этом. И не устает. Вот что называется состояние трансом? Ну, как бы ни называли, они не исследовали его, не знают, что это за состояние. Так вот, ведическая культура говорит, что все люди, руководящие общество, должны быть в трансе находиться. В этом состоянии именно. Особых способностей, сверхспособностей, то есть соединены с разумом Вселенной. Это таланты, это способности. Я видел в Индии одного человека не так давно. Он работает, по-моему, в бухгалтерии, так нашим языком сказать. В конце дня к нему приходят все отделы и кладут какие-то папки с цифрами. У него нет на столе никакого компьютера, никакой техники. На голове у него такая большой тюрбан, индус, такой крупный. Он смотрит на все эти листы, вот так вот делает пальцами, вот так вот глазами и говорит результат. Все. Любые цифры, любые операции проводит. Умножение, сложение, вычитание, деление, в квадрат, любые. Вот, вот таким образом, вот, все. И секунды какие-то, все выдает. Никакой техники не нужно. Такой человек. Это достигается при помощи медитации, открываются человеке способности. Так вот, современные психологи говорят, что более 90% способностей человека сейчас спит беспробудно, мы ими не пользуемся. Это напоминает человек, который накопил большие деньги, сидит на сундуке, не использует их. Вот такой средний веда говорится, что человек подобен скупцу такому, он не помнит об этом. Ну вот представьте, если у меня есть какой-то драгоценный камень, вот такой большой, дорогой, мне же нужно спрятать его хорошенько. Ну, ценность же. Я его закопал. Так закопал, что сам забыл где. И в этом случае считайте, что у меня его нет больше. Пока не вспомню. Не то, что у нас нет есть способности. Нам нужно вспомнить. Что же мешает нам вспомнить? А вот это то самое. Это возможно? А мы говорим, а это невозможно. Вот это верю, а в это не верю. А этого быть не может. Вот это вот как раз проблема. Называется обусловленность. Знаете, одна лягушка. Две лягушки. Жили в колодце. Ну, колодец, там кусочек неба, своя жизнь, хорошо. Ну, и кто-то там ведро забросил туда, в колодец, и одну лягушку выловил оттуда. И эта лягушка стала путешественницей, странствует. Пустилась в путешествие, пришла однажды на берег Атлантического океана. Ой-ой-ой, никогда не думала, что столько воды может быть. Жила в колодце все время. Это надо пойти рассказать там, никто же не знает об этом. И вернулась в колодец, сказала, дорогие друзья, знаете, что я вам скажу? Ведь там океан воды есть. Океан? Спросили лягушки. А что такое океан? Океан — это очень много воды. А сколько воды? Спросили лягушки. Сколько колодцев? Да при чем тут колодцы? Да в одной волне не знаю, сколько колодцев. Да никто не сочетает. Подожди, ну ты что-то конкретное скажи, два колодца или три колодца, что неужели пять колодцев? То есть понимаете пример, да? Обусловленность. Жизнь обусловлена. Например, вот мы русские, мы по-русски обусловлены. Американцы по-американски обусловлены. Индусы по-индийски и так далее. Каждый в своей среде, каждый кулик свое болото хвалит, и каждый себя прославляет, свою нацию. Обусловленность. А живем-то мы с вами во Вселенной. Не просто в России. То есть на самом-то деле энергией мы пользуемся Вселенной, как солнечным светом мы пользуемся. Каждый. И даже это забываем. Помните, когда наши космонавты вышли на орбиту впервые, сделали там несколько витков и вернулись? Планету увидели вот как бы всю целиком, не просто глобус, а планету, живую увидели планету. Вы помните, как у него дух перехватывал у этого? Кто это был? Я не помню. Известный космонавт. Нет, не Гагарин. Гагарин просто вылетел там.
Леонов выходил.
Может быть, не Леонов там. Кто-то такие, знаете, либо Севастьянов, потому что он такой эмоциональный именно. И вот с эмоциями говорил этот космонавт. Он говорит, вы знаете, что мы видели? Что увидели? На планете, говорит, нет границ. Говорит, первое, что меня удивило. Ну, то есть, когда мы видели глобус с вами всегда граница, там, Советский Союз был, тут Америка, то всегда мы имели, а тут нет границ, понимаете? Оказывается, планета одна. И с точки зрения вы увидели совершенно по-другому все это. Или другой пример, Красноярская ГЭС строится в России. Там энтузиазм, там люди, добровольцы у нас же, какой был труд, знаете, ударный в те времена, бескорыстные люди, да? И один журналист написал статью большую об этой ГЭС, вот на целую полосу в «Комсомольской правде» с портретом одного человека. Вот. И написано, он строит Красноярскую ГЭС, и вот о нем статья была. А как случилось-то? Он с микрофоном ходил и спрашивал каждого, что делаешь вот на той стройке. И люди говорили, я тут бетон мешаю, очень хорошо, ты что? Готовлю обед для бригады, очень хорошо. Я тут на грузовике вожу камни в реку, там очень хорошо. И какой-то электрик там крутил провода. Что делаешь? Я строю Красноярскую ГЭС, он сказал. Вот он строит Красноярскую ГЭС, остальные мешают бетон, остальные там просто обед готовят, а вот он строит Красноярскую ГЭС. Эти умонастроения, с чем мы себя связываем? Или ты говоришь, если я себя связываю только с материальным, грубо физическим существованием, это одна концепция. Это выражается концепция национализма, национальной гордости. Есть другая общечеловеческая концепция. Я есть душа, частица Бога. Это уже другая концепция жизни совсем. Вот, к примеру, возьмите капитализм и коммунизм. Ну, много написано, это целая наука. Есть научный коммунизм, есть также научный капитализм, все это есть наука. Но на чем держится эта наука? Основывается, значит, давайте посмотрим, с чем себя отождествляет эта наука, с каким качеством. Один святой сказал сразу, в двух словах разоблачил капитализм и коммунизм. Насколько капиталисты? Это воплощение жадных. А коммунисты воплощение завистливых. Вот они живут как кошки с собаками. Все понятно. Есть жадность, есть зависть. А что нужно воплотить в жизни? Мудрость, любовь и добро. Вот такая организация должна быть. Но вы сейчас заметите, что в наше время добро не организовано. Организована жадность хорошо. Зависть тоже хорошо организована. А вот добро не организовано хорошо. То есть идея ведической культуры в том, чтобы организовать добродетель, благотворительность, чтобы люди помогали друг другу в жизни, чтобы знали цель конечную всех, чтобы видели во всем душу, в каждой живой существа, чтобы эта любовь распространялась на все формы жизни, они для нас все одинаково важны, оказывается. Помните, как в Китае годы культурной революции? Воробьев нужно всех уничтожить. Мао Цзэдун приказал. Видели эти съемки? Я видел. Это вот горы было убитых этих птиц, потому что каждый житель Китая получил приказ убивать воробьев, они уничтожают урожай, поля. Воробьи прилетают, клюют пшеницу. Как? Мы хотим же дать больше урожая. Нужно убить воробьев. Убили, и весь урожай пропал, съели гусеницы, насекомые. Ну, это примеры. Знаете, сейчас мы понимаем, что нельзя, нужно беречь природу, даже каждое живое существо, даже комар зачем-то нужен. Я могу не знать зачем, но он нужен. И эта ведическая культура учит управлять чувствами, ведь есть вещи, которые для нас приятные, есть неприятные. И вот путь так к совершенству как раз лежит через аскезу, через не очень приятные вещи. Вот в прямо противоположном направлении. Вот так странно устроила природа. Приведем пример. Скажите, какое время дня для человека самое важное? Время суток. Ночь. Почему ночь? Время сна самое важное в жизни. Ну, может быть, я не знаю. Мне кажется, ночь — это просто пустое времяпровождение. Хорошо, силы, да, восстанавливаются. А что нужно, чтобы эти силы потом реализовать?
День?
Да, сначала нужно проснуться, видите? Значит, какое время суток самое важное? Утро. Утро. А когда человек должен пробуждаться, в какое время суток? До восхода солнца. Что встретить уже восход солнца. Потому что когда солнце выходит, правда идет сильно, могучая жизненная сила идет. На восходе, на закате, а в днем она отнимает вашу силу. То есть вы не получаете энергию, днем будете уставать сильно, особенно в полдень будете чувствовать некое утомление такое, потому что солнце отнимает жизненную силу, а утром дает очень большую прану. В растение, как раз это начинает испарение, вот эти вот вдохновляющие идут, эфиры поднимаются, и вы этим движете, встречаете первые лучи, и ваше здоровье поправится на 60%, если вы в течение полугода будете встречать солнечный рассвет. Больше половины силы мы просыпаем. Ну, кто рано встает, тому Бог дает, так говорится. Потом поднимайтесь до восхода, старайтесь, чтобы встретить солнце. И потом не ложитесь спать, не укладывайтесь. Теперь мой вопрос. Когда человек считается проснувшимся? Когда открыл глаза или когда уже встал?
Когда
поел. Или когда выпил чашку кофе он? Или когда он уже опаздывает на работу, вот тогда он проснулся уже. Когда он проснулся? Когда почувствовал глубокую радость, он проснулся. То есть с утра вы должны обрадоваться очень глубоко. Знаете, просыпаетесь и думаете: о, какая радость, на работу сейчас нужно идти. Да? Ну чему радоваться, скажите, с утра пораньше? Лучше спать вообще до предела. Потому что, знаете, это рутина, одно и то же. Мы не можем радоваться, когда одно и то же повторяется. Но я скажу одну вещь. Это может приносить радость. Все, что мы делаем каждый день, и пища, и деятельность, и семья, одна и та же будет. В течение всей жизни лучше всего. Но только тогда, когда связано с абсолютной истиной. У меня есть батарейка, фонарик. Я включаю. Долго он будет светить? Пока хватит батарейки. Верно же? А потом нужно подзаряжать, так ведь. Вот я тоже такая батарейка. Моя жена тоже такая батарейка. Мои дети тоже, видите, подтверждение, тоже такие батарейки. Сколько мы будем с вами любить хорошо друг друга? Месяц, может, медовый, да? Ну, год. Острая. А потом батарейка кончается. Становится обыденной более-менее жизнь, привычной. Это известно. А нам же хочется любви, а нужно подзаряжать батарейку. Вот, вот какой интересный момент. Любовь — это вселенская энергия. Вот мы не знаем, как это называется медитация или йога, как угодно назовите. Ну, в ведах такие термины приводятся, древние. Йога значит связь. Не просто упражнение, а связь. Чтобы почувствовать связь высших энергий, нужно в себе пробудить эту энергию. Сначала пробудить в себе самом. Начинается медитация снизу, с области креста, вот, желудка, вот этих энергий. То, что мы ясно сейчас сами ощущаем. Мы же чувствуем голод. Вот видите, мы ощущаем эту энергию явно. Чувствуем, когда устали тоже, это мы тоже понимаем хорошо, так жизнь понимаем. Чувствуем сексуальную энергию возбуждения тоже, это в области нашего сознания всегда присутствует. Значит, голод, жажда, сексуальная энергия. Вот, это очевидно есть. Это самые низшие чакры. Они работают у нас. Хорошо, мы их ощущаем. Все. Задача — поднять сознание выше еще. То есть еще есть 7 чакр всевозможных. И там есть и философия, и любовь, и все там есть, все необходимое. И поднимаете энергии выше, мы ощущаем, как они работают. Потому что асана помогает, скажем, какие-то асаны делают, там эти энергии начинают протекать, вы их ощущаете, когда поднимаются, вы раскрываете в себе огромный потенциал таким образом. Сейчас эта йога, она затруднена несколько условиями городскими, скажем, трудно ее практиковать до конца. Но как элементы люди делают это для здоровья, для омоложения также. Хатха-йога называется. Но вообще финал йоги – это транс, самадхи. То есть вот в чем цель человеческой жизни – достичь этого состояния самадхи. И даже семейная жизнь – это тоже йога. Но для того, чтобы вести правильно семейную жизнь, веды объясняют психологию мужчины и женщины. Она утрачена сейчас. Сейчас эмансипации нас учат не видеть разницы между мужчиной и женщиной, а разница очень существенная между ними. Я вкратце расскажу об этом. Это очень важно для семейной жизни. Если видите, что в вашей семье начались проблемы, то знайте одну вещь. не выполняется, люди не следуют своей природе в семье. Сейчас объясню, что такое женщина, что такое мужчина. Это не одно и то же. Как есть книга Грея об этом, одного психолога, он написал на заголовок книги «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Большая разница там. Нас учили эмансипироваться, не видеть разницы, но есть. А с точки зрения психологии, мужчина и женщина имеют два полушария каждый. Каждый. Две стороны нашей психологии существуют, две части. Одно полушарие отвечает за рациональное мышление, разумное, другое за эмоциональное. И также мужчины тоже. Но работают они иначе, по-другому. Во-первых, глубина разума и эмоций мужчины и женщины отличаются. Если у мужчины единица взять за измерение, глубина чувств и рассудка единица, то у женщины таких 9 единиц. Представьте, во сколько женщина превосходит мужчину? В глубине чувств и разума, рассудка. Но я оговорю сразу же, что современные женщины не обладают такой разницей. Из-за эмансипации, опять же, из-за подражания мужчинам, они утрачивают глубину. Они не такие стали интересные, как это было в прошлом. Такие, не такие интуитивные, как в прошлом. Не такие предыдущие события, как в прошлом. Это интуиция, глубина, значит, что она ест наивидец. Она разбирается в пище очень хорошо. Она ведунья, говорится. Как она? Ведунья или веста. Она знает эту весть. Она подготовленная. Она готовая к браку. Знает, как общаться с мужем, как воспитывать детей. Она тонко понимает мысли мужчины, сердце его. Она проникает куда угодно. Она глубокая. А неподготовленная называется невеста. И такие отношения браком назывались. Невеста, неподготовленная. Но все же ее отдают замуж, потому что нужно, но это брак. И у нас сейчас это принято. Невеста и брак потом, все. А сначала была веста. Веста. И вот эта женщина, которая такая глубокая, она была очень мудрой, вот, мудрой женщиной. А мужчина имеет единицу. Но это означает, что он на 8 частей свободнее женщины, независимее. То есть тут есть и преимущество, и недостаток у каждого в этом. Видите, что она глубже, но она зависимее от ситуации. Вот скажем, любовь слово. Мужчина и женщина по-разному поймут это слово. Женщина в 9 раз поймет глубже это слово. Или скажем, развод. Для женщины развод, для мужчины это разные переживания, разные страдания. Женщина может в обморок упасть от глубины чувств, шок. А мужчина нет, не должен падать в обморок. Или плакать по каждому поводу, мужчина не должен. А женщина это для нее естественно, что она глубже переживает все, что происходит в жизни, гораздо глубже. Как бы такой индикатор, очень чувствительная часть творения, говорит, пальцы мира их называют, женщины. Они под защитой находятся, мужчин. Иначе, если много несчастья, они страдают и все переворачивается в жизни, покой никому не дадут. Женщина могущественна в этом плане. А мужчина имеет единицу вот этих качеств, поэтому ему легко переживать жизнь, он не так глубоко все переживает. И при этом у них работают эти вещи по-разному, вот эти два составляющих. Смотрите, если у мужчины разум и чувство работают попеременно, что-то одно из двух, если включается разум, чувства устраняются, не мешают ему. Пришел на работу, все, забыл о семье. Нужно напомнить ему, дорогой, подожди, ну-ка, проснись. Дома дети ждут тебя и прочее, а чувства пробудились, так, вспомним, надо домой идти, пора. Жена позвонила, пора. Приходит домой, расслабляется, что уже про работу забывает. Дорогой, на работу пора, все, она его переключает. Вот он либо одно, либо другое. Либо он теряет чувство, либо теряет разум. Мужчина. Он хорошо приспособлен для работы и отдыха. Смотрите, работает, не беспокоится, отдыхает, тоже не беспокоится. Женщина. В 9 раз глубже. У нее чувство и разум работают одновременно. Она не предназначена ни для работы, ни для отдыха, она всегда беспокоится. И отдыхая, и работая, она постоянно чем-то тревожится. Вот это ее психология. Поэтому она идет к мужу, говорит, ну вот смотрите, она все понимает, а решение принять не может. Вот что происходит у нее внутри. Она идет к нему, дорогой, слушай. Она говорит, не знаю, что делать, так или так. Он так не может быстро переключаться, верно? Он стоп, говорит, все, вот так делаем, я принял решение, все, разум. Она, не знаю. Все еще сомневается все равно. И он ошибается, скажем, в этом решении. А я тебе говорил. То есть ее задача будет всегда невиновной. Потому что если она виновата, она будет переживать глубоко это. Поэтому муж говорит, я ошибся, нет проблем, я переделаю, по-другому сделаю, ему легче. Но если женщина совершила ошибку, она ой-ой-ой-ой-ой. Если не прощу, не прощу, не прощу, не прощу. Ей трудно. Поэтому она замужем. Она не управляет своим чувством. Видите, но она управляет мужем хорошо. Если вы зайдете в дом к холостяку, то у него там, у холостяка, аскетичная жизнь, правда? Там часто нет ничего вообще. Я был в таких гостях, я просто был поражен. Ничего, табуретка стоит, там раскладушка какая-то, на одном гвозде гардина, ну, в таком духе все. И там, и бутылки пива под раковиной. Холостяк живет, все ясно. Но если женщина появляется настоящая, все там будет, гардина в двух гвоздях, там появится ковер какой-то, там мебель появится, все будет как надо, и сделает все это он. Она будет говорить, что он должен делать. Она очень влиятельна. Можете представить, что вас трусом назвал друг? Ну, обидно. А если женщина любимая назвала вас трусом? А? Это гораздо, гораздо сложнее перенести. Женщина влиятельнее в этом смысле слова. И так они имеют, видите, какую разную психологию. Что мужчина может защищать женщину. И Веда говорится, женщина под защитой находится в течение всей жизни. Под контролем любви, заботы. Женщины и дети, они объединяются там, в Ведах. Это один уровень. В детстве отец заботится, любит ее. В молодости муж, в старости дети. Вот тогда она счастлива. Самое плохое для женщины, это быть никому не нужной. Все это самое последнее для нее, что, может быть, хуже не бывает. Она думает, нужна, привлекательна. Ну а если она состарилась, как она может привлекать мужа? Вот для нее проблема, трагедия. Она же старится. И муж уже привыкает к ней, и уже давно привык. И даже не смотрит вообще на нее. А смотрит куда-то в другую сторону. Там же моложе бегают повсюду. Так вот эта проблема, когда людей касается, означает, что не раскрыты внутренние энергии мужчины и женщины. Вот, например, мать. Она же старая. Моя мать уже старуха. Она некрасивая стала. Она была очень красивая, я помню. Фотографии остались. Просто красавица была. Сейчас непонятно, что вообще. Комок какой-то такой, старый, уродливый, сморщенный. Но я ее люблю еще больше, чем раньше. Почему? Видите, это любовь не зависит от состояния тела. Это любовь разума, потому что тут была жертва. Если супруги не шли путем жертвы друг для друга, брак их распадется. Тело изменится, и все. И чувство изменится. Что он скажет? Я жену брал вот такую, вот такая у нее была талия. А сейчас вот, это не так. Я выбирал вот такую, а теперь она стала вот такой. Поэтому женщины эмансипированные или материалистичные, не понимающие вот этого вот глубокого своего как бы мира, они из всех сил пытаются быть привлекательны внешне только сейчас, чтобы как-то все-таки влиять на мужчину, привлечь, удержать при себе. Но на самом деле внутренняя энергия должна подключиться с возрастом, открыться другие энергии. То есть любовь имеет несколько уровней, 7 уровней насчитывается в Ведах. От самых низших проявлений любви до самых высших проявлений любви. То есть задача этого знания раскрыть человека, и мужчину, и женщину, сделать их великими. В этом дело все. То есть просто деньги не делают человека великим. Просто внешний вид не делает человека великим. Нет. Внутренняя энергия. Это разум, духовность, качество и чистота. Чистота – это сила, могущество. То есть женщин красивых много, а вот чистых женщин трудно найти. Мужчин тоже достаточно, но настоящих мужчин трудно найти сейчас. В этом наша проблема. Вот один человек в Казахстане, богатый очень. Он там строит дома, очень богат. И он говорит, что я построил, у меня дочь, говорит, она больна, неизлечимая болезнь у нее, у меня проблем поэтому. Мы с ним общались на эту тему. Неизлечимая болезнь. Он говорит, я для нее построил больницу специально, небольшую. Построил больницу. Все, там закупили аппаратуру лучшую, там старались, все как нужно. Но проблема возникла, я даже не ожидал, в том, что специалистов трудно найти хороших, квалифицированных врачей. То есть есть больница, есть аппаратура, а квалификация людей трудно найти, настоящих врачей. Я также для нее отдельную школу, видишь, какие школы, говорит, у нас тут вот. Отношения, какие-то агрессивные дети, опасные. Я отдельную школу построил, чтобы были нормальные там дети, все. Другая проблема. Учителей днем с огнем не сыскать настоящих. Нормально. Вот что происходит сейчас. Квалификация, личные качества. А настоящий врач, как это было, знаете, в позапрошлом столетии еще русские врачи были какие. Я, к сожалению, забываю часто фамилии, но факт есть факт. Они просто смотрели на человека и давали ему диагноз. Все. Такой опыт. Или пульс. 50 разновидностей пульса Авиценна рассматривал. 50 разновидностей пульса. Один молодой человек, богатый, во времена Авиценны, занемог. Перестал есть, плохо спал, таял на глазах, потерял всякий интерес к жизни, пожелтел, ну все, красоту потерял. Пригласили Авиценну, взял пульс, он влюблен. Все. Все, никакой аппаратуры. Лучшая аппаратура – это человеческое сердце и разум. Когда чувства под контролем, они начинают работать. Мы тоже обладаем способностями, большими способностями, но наши чувства еще не под контролем. Нас влекут чувства. Например, чувственная любовь. Что такое? Книга рекордов Гиннесса. Одна парочка прославилась тем, что делала попытки к самоубийству 4 раза подряд. Неудачно. 4 попытки было. Первая попытка, ну, запретили брак им с двух сторон, две семьи. Они влюбились. Причина была в этом. Решили умереть вместе. Все. Первая попытка в автомобиль со скалы в море. Баба! И ни ушиба, ни царапины. Они с энтузиазмом поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки и спрыгнули. Не погибли. Даже не покалечились. Несколько ушибов, все. Третья попытка, они повесились в одной петле. Веревка порвалась. Мне становится уже смешным, видите? Четвертая попытка была бы успешной. Они взяли два револьвера заряженных. Друг против друга. На счет раз, два, три нужно было стрелять. Но тут как бывает. В фильмах только, наверное. Родственники ворвались там, выхватили револьверы и сказали, ну раз такая любовь, будьте вместе. Книга рекордов Гиннесса. Не заканчивается история. Это не самое удивительное. Самое странное, что через полгода они развелись. Вы спросите, такая любовь? Через полгода они развелись? Да? Почему? Она сказала, а он идиот. А она дура. Все. Чувственная любовь означает, интеллект покрывает. Мы не знаем друг друга. Мы любим, но мы понятия не имеем, кто это. Через 2-3 года мы говорим, характеры наши разные, мы люди разные. Мы этого не поняли, не видели. Почему? Ослепили чувства. Поэтому главная наука ведок – это понимание себя и как управлять чувствами, чтобы пробудить человеческий интеллект. Чувства не атрофируются, не беспокойтесь. Они хотят служить интеллекту, а не наоборот. Вот это ведическая культура. А затем же отсюда исходит культура танцев, культура музыки, культура аюрведы, медицины, культура астрологии. То есть, когда человек уже обретает эти способности, добродетель, он может пользоваться удивительными науками, сверхнауками. Был такой астролог в позапрошлом веке в Индии. Ну, есть и до сих пор хорошие астрологи. Их не так уже много остается, но есть очень хорошие астрологи, которые могут видеть ясное прошлое, будущее, настоящее. Могут ваше имя назвать, просто увидев вас. Не заглядывая в документы, не спрашивая. И был один астролог великий в позапрошлом столетии. У него было 4 сына, по-моему. Этот человек был настолько сильным астрологом, что мог просто посмотреть на человека, посмотреть вот так на небо, и подумать немножко и сказать, что будет с ним через 20 минут. Интуит такой. Но он потомственный, всю жизнь этой наукой занимался. Поэтому к нему было просто паломничество, и он давал людям не только какие-то прогнозы, но и советы мог давать, как вот быть в той или иной ситуации. Был человек очень опытный, брахман настоящий. Дети его сыновья думали, о, прекрасно, прекрасно, у нас отец, конечно, великий, но глуповатый. Потому что денег за это не берет, а только за пожертвования. Ну что дадут, и все, ничего не требуют. Но когда он нам передаст это знание по наследству, ну мы-то не такие глупые дети, мы сможем это все использовать по назначению. Шло время, отец не передавал знания. Время шло дальше, отец не передавал знания. Отец лег и лежал на смертном одре. И дети пришли, отец, ты что, хочешь с тобой в могилу унести такие знания? Ты нам не откроешь эти секреты, мы же твои дети, наследники. Ты не передашь нам это знание? А он посмотрел спокойно на них, беспристрастно, и сказал, а кому передавать? Передавать некому. Вы не бескорыстны. Вы не можете получить это знание. Ну вы же знаете, есть народные целители. Если он будет брать деньги, он теряет квалификацию. То есть люди такого уровня никогда не должны зависеть от денег, славы или власти. Обладающие знаниями большими. Ну а если они должны обладать властью, то должны для того, чтобы передавать эти знания, создавать условия, чтобы люди получали эти знания, развивались в правильном направлении. Власть должна иметь тоже правильно, и деньги тоже должны иметь то же самое направление. Благотворительность – это получение знаний, это помощь несчастным людям и прочее, прочее, прочее. Это основа цивилизации ведической была. Как эти знания мы же берем из книг, а книги, они же даются учителями, верно? У нас есть книги, наверное, вот вы тоже знакомы с этими книгами, мне сказали, да? И это же писали учителя великие, ачарьи. У нас основатель ачарьи – это Прабхупада, Бхактивинода Свами Прабхупада. Его книги наверняка вы видели здесь, приносили вам. Однажды он в Индии, когда строили храм, эти храмы есть до сих пор, он увидел за окном, то есть был пир, и люди выбрасывали эти вот банановые листы, тарелки в Индии используют, банановые листы за забор выбрасывали, как с остатками пищи, все, пир кончается. И туда прибегают собаки, как правило, доедать все. Там они грызутся часто вот между собой. Вот. И Прабхупада посмотрел за окно, увидел, что собаки там грызутся, но там же и дети какие-то голодные. Тоже пытаются что-то отнять у собаки, чтобы поесть. У него полились слезы, он сказал, наставление. Вокруг каждого нашего храма, это ведическое наставление, вокруг каждого храма радиус 10 миль, никто не должен быть голодным. И до сих пор этому следует во всех наших храмах. Вокруг каждого храма в Индии, 10 миль вокруг, никто голодным не будет. В Майяпуре каждый год наводнение от Ганги. Храм обеспечивает всю округу, 10 миль вокруг. Специально пищу заготавливают, на пожертвования тратят деньги, заготавливают пищу, которая не портится на случай наводнения, чтобы потом поддерживать все этот, весь этот регион. Это назначение храмов было. Благотворительность, потом власть для благотворительности, большие деньги для благотворительности, знания для той же самой цели. Вот это ведическое общество. То есть культура основывается на трех вещах всего. Чужая собственность, как мусор для меня, это первое отношение. Женщина, кроме моей жены, все женщины, мать. Или чья-то мать, чья-то сестра. И со всеми другими я общаюсь так, как хотел бы, чтобы общались со мной. Вот и все. Три основы. Никаких беспокойств. Любовь, добродетель и йога. Постоянная связь, подзаряжать свою батарейку для того, чтобы эту деятельность не прекращать. Знаете, как бывает? Человек истощается, что он думает? Я был добрым, хватит. Все. Хватит, я был добрым. Надоело. Но истощается его энергия. Значит. Ему нужен... Подпитка, теряет энтузиазм, начинает злиться, все, нет энергии. С волками жить по-волчьи, он начинает придумывать какие-то оправдания, философии и прочее. Мы не волки, мы люди. Мы люди, но да, но означает, что мы должны вспомнить себя. Что такое человек? Ну, это ведическая культура. И сейчас самое время распространять ее в России, ведическую культуру, потому что это наша культура на самом деле. Русские веды, индийские веды, информация идентична, терминология идентична. Только количество информации отличается, и все. Мы используем индийские веды только потому, что они хорошо классифицированы и объяснены, а русские, они как бы немножко утрачены. Еще трудно их перевести с рунической письменности. Но то, что переведено, поражает воображение. Все точности совпадает даже терминология. Аркаим, ведический город. Акунева, Подомска. В Казахстане много ведических раскопок этих, вот золотой человек и прочее. Все говорит, чтобы культура была одна когда-то. И Махабхарати говорит, что земля была под одним флагом. Империя была одна, одна земля была. Один был император, но он был святой царь. Даже имена записаны все, эти истории записаны все. Со временем Кали-Юги, в нынешнее время, это рассыпалось на части постепенно, вся империя, стали вот разные языки постепенно образовываться, разные культуры, прошли тысячи лет. Но наша суть не изменилась, мы те же самые духовные существа. Мы просто забыли об этом. Конечно, были еще времена атеизма, нужно отдать должное этому. Это подкосило также многие устои духовные. Но, как вы сказали, если этим знанием злоупотребить, что будет? Как в годы 20-е годы будут, послереволюционные. Церкви берут на мушку, бабах, и священников всех ссылают потом. Злоупотреблять этим знанием нельзя. Нужно оставаться чистым. Как в России были примеры же хорошие таких людей. Один священник, по-моему, он был православный. Он заботился о людях, только об этом и думал. Именно благотворительностью занимался. И поэтому прислали деньги, зная, что он занимается благотворительностью. Ему давали деньги богатые люди, зная, что он заботится о людях. И интересно, что он всегда копейка в копейку расплатился. Каждый день деньги, копейка в копейку. последний проситель приходил, он последнюю копейку ему отдавал. А на следующий день получал снова тысячи несколько рублей, большие деньги. И к вечеру их уже не было. И так он жил всю жизнь. А другой его называли, это был священник известный, проповедник, любимый, люди любили его. За его качество, честность, за его искренность, веру, любовь к людям. И ему поэтому пожертвовали тоже крупную сумму в его храм. А он совершил ошибку. Он подумал, ну что, сейчас я деньги истрачу, и потом снова сижу без денег. А тут нужно храм ремонтировать, там еще план. И он взял их, эти деньги, и пытался в бизнес какой-то запустить. Нужен бизнесмен, и потерял все. Человек, который пожертвовал, сказал, он меня обманул. Я ему пожертвовал на храм, а он их в бизнес. Так, я подаю в суд. Он подал в суд. Суд разбирал эти вещи тогда. И иск предъявили священнику, а он не отпирался, он честно сказал, да, без попутал, факт должен ответить, я виноват, все, он признался. Люди подумали, что же, это нашего священника теперь накажут, простите, его отлучат, так, давайте его защитим, он же все-таки, все ошибаются, любили его. И наняли очень известного адвоката, это был Златоуст его прозвище, он говорил очень хорошо. И Златоуст сказал, вот этого священника я оправдаю за 2 минуты, говорит. За 2 минуты его оправдаю, я даю слово, нет проблем. Итак, суд, представьте, и обвинение, и налицо вот факты все, и истец, и ответчик, все согласны, да, есть факт налицо злоупотреблением положения. Златоуст поднимается и говорит несколько слов, человек оправдывает. Что он сказал? Это известно в истории. Да, он говорит, всю жизнь нам отпускал грехи, что мы ни один грех его не простим, что ли. И все, суд сказал, не виновен, все нормально, все, пусть не уважает. Просто предупреждение. Вот это отношение. Вот как, это еще была какая-то культура. Но поскольку какая-то часть злоупотребила знанием духовным, мы отказались от этого, сказали, наука, религия нам не нужна, наука должна быть. Но наука без религии тоже опасна. Атомная бомба. Все силы решает, сила интеллекта. Поэтому должно быть сочетание науки и религии. Философия и религия должны в сочетании быть сюда, в мире, в гармонии. И когда разделили это на две части, вот тут у нас начались проблемы. Наука – это отдельно, религия – это отдельно. И религия стала просто глупой, фанатичной, а наука – сухой и бесчувственной. А вместе было бы очень прекрасно. И вот как раз веда – это как раз вот этот синтез науки и религии. И духовности, и материального процветания. Все вместе. Вот такая идея ведической культуры. Я вкратце какой-то обзор дал, насколько смог. Может быть, захотите вопросы какие-то обсудить, темы, пожалуйста. У вас был вопрос?
Вера и атомная бомба, как связано?
Веды?
Вера и атомная бомба.
Вера.
Вера. Наука это вера, да? Какая вера и атомная бомба?
Имеется в виду сам факт открытия этого закона на вере основан.
Она направлена на другое? На уничтожение?
Да. Не сразу, не сразу. Благими намерениями дорога в ад мачу. Сначала благое намерение, а потом уже это используется во зло. Сначала вера.
Нет, было намерение, чтобы реакцию получить. Когда реакцию получили, они не думали применение практическое, соответственно, атомная бомба. А у ученых же не было намерения.
Достижения идут на военные цели, в основном.
Нет, это научные достижения используются в военных
целях. Есть наука войны, есть наука мира. Но есть две науки. Есть наука мира и наука войны. Есть две науки. Мы сейчас говорим о науке мира. А есть наука войны, вы правы. Она заканчивается ядерным оружием, какой-то угрозой. И разрушением. Это наука войны. Мы сейчас говорим о науке мира. Наука войны нам известна, мне кажется.
А вы сначала говорили о том человеке в тюрьме, у которого вопросы задавали. И от того, что он взбесился, и потому что его не научили писать и читать, и понимать что-то там в свое время. А если не научили тогда в свое время, этому можно научить потом? Это приговор или это?
Можно, если только человек сам этого желает.
Хоть в любом возрасте?
В любом возрасте, да. В любом возрасте можно научиться, но при определенных обстоятельствах лишь.
А если человек очень-очень решительный, но все равно научится, если очень решительный, да?
Учиться никогда не поздно.
Ну,
Но нужно знать, что это уже разные обстоятельства. Когда мы учимся в детстве, или, скажем, в молодости, или в старости, это немножко разные обстоятельства, там разные условия обучения. Но учиться все должны.
А вот скажите, конечная цель учения в чем заключается?
Любовь к Богу.
А, то есть вы говорили, что когда-то в древности Земля была однородной, да, однородным учением везде, и получается потом в итоге это все разделилось. Сейчас опять мы хотим это все вернуть. То есть для того, чтобы потом опять все разделилось.
Да.
А как получается, был идеал какой-то, да, на планете существовал, и произошло разделение?
Была утрачена
мудрость? Есть, да, да. Есть как бы энергии зла, энергии добра, это известно. Ну, так, грубо если говорить. Конечно, механизм более тонкий, но вот если так просто упростить, добро и зло, и инь-янь, скажем там, ну, две противоположности. И они вращаются в этом мире. Вот. Одно связано с другим, одно вытекает из другого. А связь между ними существует. Они неразделимы вместе. И иногда на планете побеждает зло, иногда добро. Это циклирует. То есть есть четыре юги, четыре эпохи, которые постоянно циклируют, вселенские юги. Как вот утро, день, вечер, ночь. Они постоянно повторяются. Есть золотой век, сати-юга. Потом наступает серебряный век, трета-юга. Потом бронзовый, два пара юга. Потом кали-юга, вот сейчас кали-юга. Это время упадка духовного. Сейчас самое, как бы, вот время упадка, когда люди на разногласиях строят свои отношения больше. Ссорятся, мира не могут, мир при помощи войн устанавливают. Вот наоборот все.
Вот когда закончится?
Кали-юга, она началась 5000 лет назад. И закончится через 427 тысяч лет. Это вселенская эпоха. Но сейчас, начиная с примерно 500 лет назад, начинается просвет духовный в этой области. Когда будет казаться, что начинается сати-юга, будет распространяться духовное знание, изменится все на планете. Очистится. Сейчас процесс идет, распространение этого знания.
Просвет, когда сплошные войны.
Да, вот в этом будет просвет также. 10 тысяч лет он будет, все. Нет, я не знаю, почему всех уничтожить. Уничтожат в конце кали-юги всех. В конце, когда там не будет надежды на обучение никакой. Люди станут такими злобными, что только уничтожение будет. Сейчас нет.
А вообще, как думаете, человечество, планету уничтожит все-таки в конце или нет?
Планета человечества.
Знаете ответ?
Планета человечества.
Нет, я не знаю ответ.
Не знаете ответ?
Планету.
Планету. Наоборот, планета
не тоже. Дело в устройстве Вселенной. Есть 14 уровней планетных систем. Земля принадлежит к среднему. Она низшая из райских и высшая из адских. Посередине ровно. Но тут смешаны райские удовольствия и адские страдания. Вот поэтому такая разница бывает здесь. Между сати-югой и кали-югой большая разница. Уже на высших планетах эта разница минимальная, почти не ощущается между югами. Скажем, высшие планеты, там столько счастья, что люди не замечают таких уж страданий больших. И низшие планеты, там тоже разницы нет, там сплошные страдания больше. Вот Вселенная устроена вот таким образом. И душа, она мигрирует, в зависимости от кармы, она мигрирует по этим вселенским, как бы, этажам. Воплощается то на Земле иногда много жизней, то ниже, совершая грехи, идет вниз, то, совершая благочестие, поднимается вверх. И она постоянно вот самсара, замкнутый круг. И идея заключается, чтобы душу освободить от самсары полностью. А материальный мир так и будет циклировать постоянно, как стрелка часов. Это его природа. Есть другое измерение существования за пределами материального мира, существует уже вайкунтхи. Измерение как бы вечности, откуда и душа, она, собственно, происходит, наше желание вечности, это оттуда мы носим до сих пор с собой. Мы не хотим исчезать, мы не хотим быть счастливы, хотим знания, это сад читананда, вечное знание блаженства, мир трансцендентный существует. И душа оттуда, и нам нужно вернуть свое сознание туда. Вернуться туда.
У меня вопрос. А вот смотрите, если, значит, ну, создано что-то хорошее, да, в этом мире, там, солнце, там, фрукты и так далее, да, в принципе, это же приносит удовольствие и так далее. Почему тогда к просветлению путь лежит через, ну, следит через каст каких-то вот таких удовольствий? Нужно, чтобы просветлела только душа, и она перенеслась тогда в другой, там,
Вы хороший пример привели. Я понял, хороший вопрос у вас. На самом деле отказаться нужно от вредных чувственных наслаждений, от порочных. Вот-вот, поэтому нужны веды. Сейчас я объясню вкратце вам, хорошо. Есть наслаждение в невежестве, в страсти, в добродетели. Есть Бхагавад-гита здесь? Бхагавад-гит нет с собой, там картинки просто я могу показать, потому что пища, ага, пища в разных гунах, например, пища. Пища в гуне невежества – это та, которая безвкусная, разложившаяся, это мясо, убойная пища, также интоксикация там находится, это то, что разрушает интеллект человека и его жизнь. В невежестве пища, так? Пища в страсти, она возбуждающее чувство, скажем там, лук, чеснок, жареное слишком, слишком соленое, слишком холодное, слишком горячее, она возбуждает аппетит, как бы к жизни пробуждает, но вызывает болезни. Там плюсы и минусы есть. И пища в добродетели, она чистая. Она продлевает срок жизни, дает энергию жизни, радости и счастья, приятное сердцу. Сочная, маслянистая, она вегетарианская. Вот это наслаждение в разных гунах природы. Наслаждаясь в гуне добродетели, вы получаете пищу как лекарство. Лекарство эти ваша пища есть. В гуне невежд это яд. Это самоубийство медленное просто. В гуне страсти там есть недостатки, но она приносит некоторые наслаждения и вкус. А неважно, тут есть картинки. Вот видите, пища в трех гунах материальной природы. Вот эта пища убойная здесь. И человек становится примерно вот таким вот. Так, такое карикатурное изображение. Пища в страсти, видите, она сопровождается весельем каким-то бурным, там возбуждением, вообще не с противоположным полом одновременно, в ресторанах, под музыку. И тогда вот эта пища в страсти, она возбуждает к жизни и вызывает болезни, имеет недостатки. Лечится человек вот здесь, и тот, и другой. Это пища в благости. Молочное, зерно, фрукты, овощи и специи. Очень важны специи, потому что вкус, разнообразие нам нужен. То есть мы живем вкусом больше, частью, чем элементами. То есть химические элементы, они не являются пищей без присутствия там жизненной праны. Поэтому мы берем растения, там праны очень много. Если вы едите убойную пищу, то эта пища, она вызывает агрессию в человеке. А раздражение, гнев усиливается. Потому что она фиксирует ту боль и отчаяние убитого живого существа на бойне. И эту информацию мы также поедаем с вами. И она дает силу в агрессии, а и слабость в добродетели.
А вы как объясните, тигры всегда едят убойную пищу?
Тигр должен есть убойную пищу. Это его природа, да-да-да.
А у человека почему природа должна есть?
Потому что человек не тигр. Как не знаете? Вы не знаете, что человек не тигр? Вы не знали этого? У человека другое предназначение. Хорошо. Давайте я вас спрошу сейчас, какое предназначение человека? У тигра понятно, какое предназначение. Это не грех для него. Он природный убийца, все нормально. Его судить за это не будут. А у человека какое предназначение? Отвечайте. Предназначение. Вот смотрите, вода жидкая, это ее предназначение. Так, ее свойство – жидкость, естественно. Тигр убивает и ест плоть, это его природа, предназначение. Он не пойдет воровать апельсины, правда, у вас в саду? Он не нарушит этот закон, он будет строго следовать своей природе. Все, порядок полный. Камень твердый, соль соленая. Если соль не соленая, это соль? Если вода не жидкая, это уже не вода, это уже пар либо лед. Если тигр не ест мясо, он какой-то больной, он ненормальный тигр. А вот какой человек должен быть в природе? Чем он отличается от всех других видов жизни? В чем его особенность? Верно. Это означает мудрость и любовь. И никто его не заменит в этой роли. Посмотрите, ни тигр, ни камень, ни одно живое существо. Любовь и мудрость только человек может. И вот это его предназначение. Поэтому не ешьте мясо. Здоровее будете? Сначала.
Многие люди, которые отказываются от мяса, они очень умные становятся и агрессивные. Ну что не хватает. Это нужно прийти к этому просто вот внутри себя и решить, что действительно я не хочу больше есть мяса. А не просто вот так вот взять, там кто-то писал,
когда прочитал. Не-не. Я согласен, но прийти к этому нужно осознанно. Если вы хотите избавиться от этого, тогда вы сможете избавиться. Если не хотите, ничего не поможет. Если вы не хотите, ничего не поможет. Это другой вопрос. Тогда это уже ваше право. Но если вы хотите, занимайтесь йогой. И вы сразу от мяса откажетесь очень быстро.
Я занимаюсь йогой.
И не отказались от мяса еще? Я не знаю, тогда какую йогу вы занимаетесь? Что это за йога такая? Настоящая йога, вы сразу чувствуете, что эта пища не усваивается. Просто не нужна никому.
Я
Видите, улучшить качество можно через пищу и через веру. Так, где же ваша вера находится? Вера. Люди говорят, верю в Бога. Сейчас многие скажут, я верю в Бога. А следующий вопрос, как они ответят на такой вопрос? Если вы верите в Бога, то почему же живете так, как будто его нет? Нет, Бог один. Вот эта проблема серьезная, когда у каждого свой Бог. За такого Бога все дерутся. Вот это и причина всех войн и разногласий. Бог один, и любовь одна. И природа человека одна, и цель в жизни одна у всех. Нет, Бог один. Бог один. Вы не можете быть счастливы сами по себе. Вы счастливы только все вместе можете быть. Нет, не придумывайте Бога. Не придумывайте Бога. Бог не зависит от этого. Вот это проблема как раз в сознании. Бог один. Не бывает двух богов или трех богов. Другое дело, что у вас отношения бывают свои, это правильно. У всех отношения разные могут быть с Богом, это верно. Индивидуальные, но Бог один. Он в сердце каждого находится, в сердце каждого есть Бог. Это другой вопрос. И там у меня отношения свои с Ним. И своя у меня совесть как бы есть, называется это. Уровни совести же разные у всех. Вот так он себя по-разному проявляет, но он один. Вот солнце одно отражается в миллионах луч, смотрите. Но солнце-то одно, их немного. Оно одно. Он не делится на части. Это абсолютная истина. Есть тенденция к индивидуализму. То есть у меня есть свой Бог и все. Но это индивидуализм. А как же мне достичь гармонии с обществом? Когда я пойму единство мира тоже. Ведь все это связано. И есть такие поговорки, не плюй в колодец, ведь сам будешь пить, не рой яму другому, сам же. То есть есть мир как единое целое. Ты зависишь от него, все, что ты делаешь другим, ты зависишь от этого.
Скажите, вообще жить в индустриальном обществе и самосовершенствоваться вообще-то как реально?
Да, да. Смотря какая практика, конечно, у вас. Бывает практика очень сложная, бывает хорошая практика, простая. Я занимаюсь практикой духовной 25 лет. Поэтому я говорю, что да.
А как-то, в принципе, можно достичь какого-то уровня, на который ты сам рассчитываешь, и не становиться? Или это постоянно всю жизнь нужно посвящать себе?
Это каждый выбирает сам человек, до какой степени он будет. Сам выбирает человек. Если вы хотите познать как бы, ну, в полной степени, то жизнь посвящается, но одновременно вы успеваете делать все остальное, и семья, работа, все также присутствует.
Можно, в принципе, всеми благами пользоваться и духовно...
В добродетели, да, если жить, все. То есть пища в добродетели, общение в добродетели, в этом же мире можем жить счастливо.
Рецепт
есть, мы же практикуем все. Мантра медитации – это самое лучшее, вегетарианство. Все интоксикации выбросить. Ну, то есть... Биологически, да. Никак, ей таких острых. Вот, я не хочу в коллективе беспокойства, то есть вы это как бы сами выбираете, это никак, ни к чему вас не обязывает, это информация, это индивидуально. В какой степени вы что-то примете полезное, это уже ваш выбор, сколько вы хотите на ваш выбор. Все, спасибо большое.